что, доброе утро. Доброе утро.
Доброе.
Вот. Третий день. Сегодня такое завершение первой части интенсива. Такая первая трехдневка завершается. Вот. Ну и сегодняшняя лекция, она... Мы вот вчера с коллегами говорили и точно сошлись во мнении, ну, с разными оттенками про это говорили, что, ну, конечно, важно продолжить вот этот большой и, в общем-то, бесконечный разговор о том, как устроена терапия и как устроена терапия на интенсиве, это тоже огромная тема. Но сегодня хочется о чем поговорить? Вот о том, с чем неизбежно сталкиваются и клиенты, и терапевты, и, что называется, в миру. И особенно интенсивно сталкиваются здесь, на интенсиве. Это с некими мифами о терапии, с некими мифологическими, если хотите, мифическими, лучше сказать, вот, мифическими представлениями о терапевтических процессах, об эффективности терапии, о том, как это бывает, как это устроено. И сразу хочу оговориться, что, ну, понятие мифа, оно тоже такое неоднородное. Вот, потому что, ну, например, в юнгианской психологии, в юнгианской традиции. Вообще-то мифы – это, ну, такие феномены коллективного бессознательного, и в них вообще зашита огромная истина. Важно ее расшифровывать, и это одна история. Вторая история, вот я сейчас что-то вспомнил, сейчас сижу и вспомнил. Я когда заканчивал свою вторую ступень, ну, мы писали эссе по окончанию программы, и надо было написать эссе под названием «Мой миф о гештальте». Вот, имелось в виду, что, конечно, у каждого есть некое свое представление о гештальт-подходе, о гештальт-терапии. И в этой трактовке миф – это, ну, мое представление о чем-то. Опять-таки, это никак не связано с тем, что это правильно, неправильно, а о том, как я это понимаю, как я это вижу. А мы будем говорить в очень узком смысле, мы будем говорить о мифах как о неких заблуждениях. И опять-таки, заблуждениях, в общем, достаточно естественных. Я надеюсь, что будет понятно, почему эти заблуждения возникают. Но именно вот эти заблуждения, они порой мешают нам, не порой, а все время мешают нам действительно продвигаться вот в этом терапевтическом пути нашем. Но точно так же, как, например, те, кто занимается семейной терапией, прекрасно знают, что вот есть там семейные мифы. Вот, есть мифы о том, как пара хорошо живет. И эти мифы, они мешают паре действительно адекватно решать какие-то кризисы и затруднения. Вот. Ну и понятное дело, что мифы есть у всех. Вот. Есть клиентские мифы, есть терапевтические мифы. Вот. И терапевты очень маются и страдают, потому что вот какое-то несоответствие своему мифу. Супервизорские тоже мифы есть. Ну, тренерские, наверное, тоже. Я так думаю. Вот. Ну что ж, и начнем от печки. Потому что для того, чтобы говорить о неких заблуждениях и, соответственно, разочарованиях, да, и о том, как, в общем, избегать их, может быть, этих вот разочарований-то, да, для этого надо сначала вот к чему обратиться. Я уже говорил в первой лекции, что вообще терапевтическое пространство неоднородное. Но давайте еще назад шагнем. Вообще-то нет такой единой культуры под названием психология. И нет такой единой культуры под названием практическая психология. Мне кажется, мы как минимум можем выделить четыре, что ли, культуры разных, субкультуры, как хотите. Ну, первое, это то, что можно назвать культурой экстренной психологической помощи. Бывают ситуации, когда человеку нужна экстренная психологическая помощь. Это разрушительные ситуации, выходящие за пределы обычного опыта. Это травмы. Это ситуация, в которой человек находится в неком шоковом состоянии. Ну, у нас все время что-то происходит в мире. Вот тут недавно вот эта жуткая история в Бейруте с этим взрывом. Ну, это совершенно шоковая ситуация. Люди находятся в измененном, травмированном состоянии. И вот культура экстренной психологической помощи очень своеобразная. Очень своеобразная. Сейчас нет пространства и времени про нее говорить. Но мне кажется, достаточно просто обозначить, что далеко не всегда, например, хороший психолог, умеющий выстраивать отношения, будет эффективен именно там. Более того, вот в моем опыте, у меня есть опыт работы в серьезных очень ситуациях такого массового травмирования. Вот, и мое глубокое убеждение, что как раз порой хорошие психотерапевты отходят в сторонку, уступая место специалистам по экстренной психологической помощи. Потому что хороший терапевт – это специалист по работе с отношениями. А как осуществляется работа с человеком, попавшим в кризисное острое состояние? Вы знаете, когда в течение пары-тройки дней ему психолог помогает, то потом впоследствии вот этот вот человек может даже не вспомнить имени этого психолога. Там не надо выстраивать, и не то, что не надо, а вредно пытаться выстраивать отношения. Там другая история. Я понятен достаточно? Вот. Ну и, в общем, понятное дело, что когда есть острый суицидный риск или риск агрессии, то начинать вообще изучать, вот как ты вообще меня воспринимаешь, а что тебе кажется проблемой, это не та история. И вот культура экстренной психологической помощи. Вторая культура, о которой стоит упомянуть, это очень распространенная культура, которую очень часто путают с психотерапией. Особенно в нашем современном мире эта культура все более проявляется, и люди путают ее с культурой консультирования психологического и с психотерапией путают. Это вторая культура, это тренинговая культура. Что такое тренинговость? Опять-таки, там не являются отношения основным инструментом работы. Тренинг – это когда вот вы собрались, если вы собрались на тренинг, а я ваш тренер, то у вас есть задачка чему-то научиться, чему-то единообразному. А у меня есть алгоритмизированные способы вас этому учить. Ну, например, тренинг продаж. Там есть алгоритмы обучения. Там есть совершенно определенные шаги. Есть правильные и неправильные. Очень много структуры. Кофе-брейки прописаны. Вот, план тренинга известен. Очень работа в тренинге, в принципе, какая? Первичная ролевая проба. Вот, обратная связь корректирующая. Вторичная ролевая проба. Фиксация улучшений. И снова первичная ролевая проба, обратная связь, что можно сделать лучше. Вторичная ролевая проба, лучше получилось, фиксация улучшений. Вот тренинг. Вот. Строго говоря, вот я все время с этим маюсь. Вообще-то вот то, что мы называемся тренеры, неадекватно. Потому что вообще-то мы ведущие групповых процессов, мы не тренеры. Потому что мы не тренируем здесь группы. У нас нет универсальной задачки для каждого участника группы. Но так укоренилось, так сложилось. Вот я называюсь ведущий тренер. Не ведущий тренер я. Вообще-то я занимаюсь ведением группы, не тренингом. Ну, ладно, термин устоялся. Чего?
Ведущий-ведущий.
Вот. Хорошая культура, важная. Очень толковая. Просто надо понимать, ну, что она служит определенным задачкам. Ну, скажем, если для меня, как для группового психотерапевта, чрезвычайно важна групповая динамика, и для того, чтобы группа двигалась, важно, чтобы она выходила с первой стадии такого, знаете, ориентировки, знакомства, через вторую стадию такого целого, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. На третью стадию надо, чтобы вышли. Дифференциация такая, конфронтация, столкновение, то, что называется термином «encounter», такое встречи-столкновения. И вот люди проявляются, обозначаются, кто как, учатся находить мостики. Группа испытывает кризис. Это очень обязательно и важно в групповой терапии. И потом группа начинает ценить не только позитивные так называемые чувства, но и всякие трудные переживания. Находить пути совместности при том, чтобы оставаться собой. Уважение и доброта друг другу не отменяют простраивание границ и проявление раздражения, злости и одновременно любви друг к другу. Ну, вполне все как в жизни. Вот. То когда я тренер, а у меня многолетний тренинговый опыт, и я остаюсь там российским тренером одной крупной очень компании международной. Но когда я тренер, то моя задачка, ну, конечно же, препятствовать тому, чтобы группа выходила на вторую, третью фазу групповой динамики. Зачем это надо? Мне пускай они остаются сплоченным таким целым. Мы лучше, и все хорошо. Мы всех победим, всем все продадим. Это нормальная история. Другие задачи. Ни хуже, ни лучше. Не надо упрощать мир. Очень разные культуры. Вот. Третья культура практической психологии. Это культура психологического консультирования. Вот. И, кстати, между прочим, очень часто клиенты, идя на психотерапию, на самом деле ищут именно психологического консультирования. Понимаете? Что такое консультирование? И чем оно отличается от психотерапии? Да все просто. Консультирование – это не что иное, как предоставление информации. Все. Точка. В любой сфере. Юридической, экономической, медицинской. Что такое консультант? Вы приходите, у вас нет некой информации о чем-то. А у него есть. он вам ее дает и объясняет, как ею пользоваться. Вот, пожалуйста, хороший консультант. Прекрасная культура. И, в общем, знаете, в отличие от какого-то расхожего мнения начинающих терапевтов, знаете, если можно обойтись консультированием, вполне хорошо обойтись консультированием человека. Mm-hmm. Вот. И, мое такое убеждение, что если, правда, человек пришел за информацией, она ему нужна, то как тащить его в дебри прорабатывания раннего детского опыта и не стоит. Ну, да. Пришел человек и спрашивает меня: Андрей, ты же вроде доктор, скажи, вот витамин В1 и В6 можно в одной банке? А я ему буду говорить: а что заставило тебя задать этот вопрос? Скажи мне. Да нет, я скажу, что не надо, аллергия будет. Все, точка. Это психологическое консультирование. Скажи, Андрей, а вот у меня там дочка, вот у нее там маленькая девочка, она вот в таком-то возрасте пока еще вот такая функция не развита. Это вообще-то как, опасно? Ну, не стоит начинать разговор о их глубинных отношениях. А в общем сказать: слушай, ну в этом возрасте вполне еще такая адекватная реакция. Вот. Обратите внимание, что хотя в хорошем консультировании с консультантом уже складываются отношения, но они пока не являются основным терапевтическим фактором. Понимаете? Вот. Потому что там прежде всего это... Какой консультант целится? Ценится. Знающий. Тот, кто много знает. Тот, кто обладает такой огромной библиотекой знаний и еще умеет их как-то применить. Вот в этом, кстати, ошибка. Чуть попозже я буду о ней говорить. Очень многие люди, придя на терапию, разочаровываются в терапевте, потому что он им представляется не слишком много знающим. Пока клиенту еще не совсем доступна эта великая и странная истина. Терапевт не обязательно должен больше знать, чем клиент. Понимаете? Я чуть попозже расскажу, почему. А вот консультант, да. Было бы очень странно, если бы, например, я назвался консультантом, ну, например, по детскому развитию. Ну, какой я нахрен консультант по детскому развитию? Потому что есть большие специалисты по деткам, а я не специалист. Я так что-то знаю чуть-чуть. Вот. То есть нужно обладать определенным знанием. Вот. Я очень люблю метафоры всякие. И годами люблю метафорическую терапию. Поэтому собираю всякие притчи, анекдоты, байки, цитаты. Вот одна из моих любимых баек про мастера психологического консультирования, она следующая, ну, метафорически. Значит, в одном селении была семья, и у них были часы. Такие старинные часы. Эти часы передавались из поколения в поколение, там, прабабушками, прадедушками и дальше. Вот. И часы были семейной ценностью такой, ликвией, ценностью, да? Но они не шли. Вот. Не шли и были очень дороги семье. И вот семья пытается эти часы починить, но никакой мастер не берется. И все говорят: слушайте, это какие-то очень, какой-то хрупкий инструмент, очень ценный, очень древний, я не смогу. Второй говорит: слушайте, я не понимаю, как это устроено вообще. И вот они мыкались, и наконец им подсказали, что есть какой-то перец, который берется. Они пришли к нему, он такой особенно не рекламируется, сидит, значит, такой дисфоричный. Они ему говорят: вот часы. Он говорит: ну да, часы. Открыл, посмотрел. Да, говорит, интересно. Ну что, $100? Они говорят: ну, да, так, в общем, серьезное. Ну ладно, все-таки часы. Дали ему $100. Он так наклонился, дунул в часы, и они пошли. Он говорит: вот. Они ему говорят: спасибо, конечно, но простите, вот это вот что, за то, что дунули $100? Он говорит: нет, за то, что дунул центов 50. Остальное за то, что знал куда. Вот это хорошая такая метафора. Вот человек имеет знания, имеет навык, как их применять, и делает это. Вполне нормально. Отношений нет. А теперь терапия. Конечно, мы будем говорить о клиент-центрированной терапии. Не о такой авторитарной терапевтической стратегии, ну, например, гипнотерапии, да, мы будем говорить о той терапии, которой мы занимаемся. Вот это экзистенциальная практика, да, гештальт-терапия в том числе. Здесь на первый план выходят отношения. И здесь что происходит? Здесь, когда вообще-то человек идет на терапию? Когда возникает уже такое ощущение, что вот он знать-то знает, что надо делать, но у него не выходит. Понимаете, строго говоря, вот ведь терапевт, если вы вспомните, вот у вас же есть, у большинства опыт терапии. Терапевт особенно ничего нового вроде вам не дал. Вот он не открыл вам Америку. Более того, вы когда приходите, вы говорите, я понимаю, что нельзя быть таким раздраженным. Я понимаю, что мне надо к ребенку относиться как-то более... У меня не выходит. Я понимаю, что вообще-то надо как-то любить. У меня не получается. Я не знаю, как это сделать. Человек приходит к нам на терапию, когда есть некое нарушение в отношениях. И вот мы в терапии, в долгосрочной терапии, поскольку мы неизбежно вступаем тоже в отношения, постепенно в этих наших отношениях, непременно, это великое таинство психотерапевтического процесса, постепенно в долгосрочных отношениях с терапевтом непременно будут проявляться все затруднения и затыки человека. Но терапевт удивительный, это вообще уникальная фигура. Он же не предвзятый, он же не враг, не друг. Вот, почему не надо с друзьями-то заниматься терапией? Вот, а уж тем более с врагами. Вот, у него нет на нас сексуальных притязаний. Вот, у него нет вообще приятельских притязаний. Он не собирается с нами в баню ходить и вообще отпуск проводить. Он такой, знаете, вот у Маслоу есть хорошая фраза «даосская любовь». Вот что такое даосская любовь? Это такое благорасположенное, но при этом нейтральное отношение. То есть у меня на тебя планов нет, но мне правда, я поддерживаю то, как... Ну, мне важно, чтобы ты достигал своего. Но я не буду умирать и просто мучиться, если ты пойдешь куда-то не туда. И я никуда тебя не потащу. Это вот такое, знаете, доброе и одновременно нейтральное расположение. Я понятен? И вот терапевт, вот из этой позиции, попадая вот в отношения с клиентом, а поскольку главная эта задачка терапевта не быть более здоровым, чем клиент, нет, просто быть более осознанным. Понимаете, терапевт не должен быть более здоровым, более умным, чем клиент. Но как готовят терапевтов? Их с самого начала учат чувствительности и осознанности. И они все больше, они лучше осознают ситуацию. И тогда что делает терапевт? Он как бы возвращает раз за разом то, что он видит, и то, что у клиента является слепым пятном. Клиент начинает становиться все более осознанным, понимать, что происходит, и принимать решение. Это не терапевт ему говорит, что делать. Это клиент принимает решение. Поэтому есть хорошая фраза, я не помню, говорил ее в первой лекции или нет. Гештальт-терапевт – это не эксперт по клиентскому счастью. Это эксперт по процессам, которые происходят. Он эти процессы лучше видит. Все. Понимаете? И поэтому, если клиент приходит к терапевту, а терапевт в два раза моложе, чем клиент, или зарабатывает в 10 раз меньше, чем клиент, да ничего страшного. Если клиентка приходит к терапевту, а это терапевт в два раза моложе, чем она, у нее у терапевта детей нет, а у меня трое детей и внуки, а как, что она мне, эта девочка, поможет? Поможет. Потому что эта девочка слегка уже, извините за организм, поднатаскана в программе. Здесь терапевтов нет слева, здесь нет терапевтов, которые приехали и захотели быть терапевтами. Здесь все терапевты прошли первичное обучение. Да, это не накапливание знаний, это все потом. Они уже чуть-чуть научились двум базовым вещам. Не вредить, вот это медицинская максима Ноцера, не навреди, это прежде чем помочь. И второе, способствовать увеличению клиентского осознавания. Все. И поэтому, поверьте мне, что вот эти... Это правда такие ложные разочарования, когда клиент смотрит на терапевта и думает, ну, кажется, я вообще больше знаю, чем он. Чем же он, правда, может мне быть полезным? Именно как терапевт может. Как консультант, еще раз возвращаюсь к этому, вполне вероятно, нет. Вот и все. Понятно? И вот эту путаницу надо бы расшивать. Потому что если вы приезжаете сюда для консультаций к людям, которые умнее и опытнее вас, вас очень много разочарований может ждать. Но вот вы знаете, я из медицины вышел, но вот огромное количество прекрасных акушеров-гинекологов – мужики. Вот никто из них не рожал ни разу. Но работают. Ну, ладно. Вот это вот такая была первая преамбула по поводу того, как устроены разные культуры. Это мы еще до мифов не дошли. Вторая преамбула, прежде чем мы перейдем, собственно, к мифам. Вторая преамбула связана с одной из моих любимых тем. Я ее многие годы прямо очень люблю. знаете, мне кажется, вообще человеческий путь, путь каждого из нас, путь даже индивидуальный путь, но это путь расставания с определенными инфантильными иллюзиями. Вот. Это такой путь зрелости, который проходит каждый человек. И для того, чтобы понимать суть терапии, надо немного поговорить вот об этом пути, пути расставания с инфантильными иллюзиями. Потому что терапия – это не что иное, как сопровождение человека в его преодолении вот этих инфантильных иллюзий. Сразу хочу оговориться, что такое инфантильные иллюзии. Это не ругательный термин, не стыдящий. Инфантильный здесь не значит глупый. Инфантильный не в значении такой, знаете, ну вот мы говорим инфантил, ну имея в виду какого-то совершенно недоразвитого человека. Нет, инфантильность имеется в виду, ну если хотите, в каком-то определенном таком научном смысле. Ну как знаете, вот незрелость в том смысле, что это определенный этап, когда у меня еще нет неких мудрых взрослых оснований, и слава Богу, что их нет. Сейчас я буду говорить, и станет понятнее. Вот для меня есть несколько инфантильных иллюзий. Ну, вот сегодня я решил, ну, там, 5 обозначить. Они какие-то наиболее интересные, мне кажется. Вот, ну, их побольше. Вот. Инфантильные иллюзии – это то, что абсолютно необходимо ребенку для того, чтобы выжить в этом мире. Абсолютно необходимо. Слава Богу, что они есть у маленького ребенка. И это то, что мешает взрослому человеку. Понимаете, какая история? Вот. И вот терапия, она помогает вот пройти путь расставания с этими инфантильными иллюзиями. Какие же это инфантильные иллюзии? Ну, в общем, достаточно простые. Вот. Ну, у всех разные классификации. Я тоже что-то понадергал. Вот. Ну, первое, это, конечно, иллюзия собственного бессмертия. Это базовая история. Вообще-то, упаси Бог, маленькому крохотному ребеночку слишком преждевременно столкнуться с тем, что его жизнь конечна, рано или поздно его не будет, и все смертно. Это нехорошая ситуация. И для того, чтобы мы развивались, нам нужно опереться на какие-то такие основы, которые с самого начала они представляют из себя такой, знаете, восторг перед тем, что есть некая вечная жизнь. Вечные родители, вечный я. Вот есть некая такая вечность, и я к ней сопричастен. Но согласитесь, вообще-то так, если я не буду углубляться в эту тему, каждый из вас по-своему может так поволноваться сейчас, но вообще-то согласитесь, что наша мудрость заключается в том, что рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что все конечно, важно успевать. Именно конечность дает ощущение ценности, потому что я абсолютно согласен вот с этой такой конструкцией, где она там описана. Ну, вот, по-моему, в этой истории, то, что когда бес купил душу за бессмертие, да? Ну, что-то мне вот вспоминаются эти маленькие трагедии Пушкина. Ну, и что происходит с человеком, который продал душу дьяволу за бессмертие? Он в депрессию впадет. Помните там у Пушкина, когда бес прилетел наведаться к этому человеку, который теперь бессмертен? Ну, как говорит? А тот и отвечает, мне скучно, бес. Потому что если все вечно, все повторяемо, то ничего не имеет ценности. Ну, ты не имеешь ценности, потому что таких, как ты, и ты сама повторишься миллион раз. Вот все вот это не имеет никакой ценности. То, что я с вами разговариваю, не имеет никакой ценности, потому что это все миллион раз повторится. Что представляет собой ценность? Что вот этого момента никогда не будет. Поэтому, когда я сейчас... Вот, ну, вспоминайте, как вы любите, например, детей. В какой-то момент вы испытываете острейшее ощущение, что ведь придет время, и вот этого не будет. Вот этого контакта. В конечном счете мы любим друг друга за то, что мы смертны, если так подумать. И вот эта вот максима, она взрослая. А в детском сознании ее нет. Ну и поэтому очень многие люди живут так, как будто жизнь бесконечна. Ну и одна из задач терапии, например, удерживать человека, с одной стороны, в осознавании, удерживать плохое слово, помогать удерживаться. Что с одной стороны я жив, и у меня есть будущее, с другой стороны, вот есть конечность. Вот это вот очень такая специальная история, которая помогает и чувствовать жизнь, и наслаждаться жизнью, и воплощать в жизнь какие-то планы. Ну, и это такая первая вот инфантильная иллюзия. Вторая инфантильная иллюзия – это иллюзия бессмертия родительства. Вот если первая – это про себя, то вторая – это про родителей. Ну, для ребенка реальных родителей, а вообще-то по жизни, ну как, Но вот очень многие люди, они воспринимают какие-то опоры и координаты в жизни как бессмертные. Понимаете? Ну, как что-то, что ну, навсегда дано. Вот, знаете, очень многие люди испытывают большую тревогу перед неопределенностью, перед тем, что может что-то меняться, импровизации пугаются. Им хочется вот раз и навсегда что-то установить и пользоваться. Но вот в моем опыте, у меня с большинством клиентов, рано или поздно мы обязательно прорабатываем такой специальный аспект, мне он очень нравится, о том, что отношения построить нельзя. Никакие отношения нельзя построить. Их можно только строить. Ну, потому что мы не можем зафиксировать отношения. Положить на полочку и пользоваться пожизненно. Каждый раз мы заново строим отношения. В каком-то философском смысле вы можете жить со своей женой или с мужем 40 лет, но каждый раз вы приходите домой к другому человеку. И вы уже другие, понимаете? Мы все время меняемся. Нету стабильности, вода течет. Вот эта катунь – это прекрасная метафора. Все текучее. И в этом смысле мы все время находимся в неком потоке. Мы все время смотрим, что меняется. Нельзя построить хорошие отношения. Но можно увеличивать навык пребывания в строительстве. Ну, вот это какая-то такая важная история. Вот. Да, и вот эта вот терапия способствует вот прорабатыванию этой второй иллюзии. Третье. Мне очень нравится. Это иллюзия превентивной справедливости. Что такое иллюзия превентивной справедливости? Это вот для ребенков очень характерно, и слава Богу. Ребенок, чтобы дальше жил и не суициднул слишком, там, что-то я не то говорю, не слишком рано, а вообще, чтобы не суициднул. Ему необходима вера в справедливость. Ему необходимы сказки с хорошим концом. Ему необходимы вот эти сказки, где понятно, что вот эта вот Золушка обязательно встретит принца. Что вот этот вот парень, герой, он обязательно получит свое. Вот. И вот этот Шрек гениальный просто. Я пересматриваю его постоянно, я не устаю наслаждаться. Это ж надо такой продукт создать. Это прекрасная вещь. Вот. Весь Голливуд на этом построен. Можно сколько угодно фыркать, но хорошее голливудское кино, там всегда добро побеждает зло, и, в общем, герой оказывается на коне. И это про справедливость. И вот ребенку очень важно понимать, что если я буду хорошей девочкой, хорошо учиться, хорошо себя вести, то будет мне счастье. Если я буду хорошим мальчиком, то будет мне счастье. Это уже потом наступит взрослое понимание того, что, ну, например, как в одной прекрасной книжке, хорошие девочки, конечно, попадают в рай, а плохие куда хотят. Ну, или что, в общем, я могу быть распрекрасным, но выберут не меня. Я такой достойный, но любят не меня, потому что любовь иррациональна. И в этом смысле вот справедливости превентивной, то есть изначальной. Превентивная – это изначальная, которая где-то мифически существует. Нету ее. И вот как, с одной стороны, ребенку, да и всем нам тоже важно понимать, что, например, ну, если я буду хорошо учиться, хорошо готовиться, хорошо обучаться гештальт-терапии, то, конечно, клиенты меня выберут. А потом кризис, разочарование, черт возьми, да нет. Ну вот сколько психологов страдает ужасно. Чё ж я такой умный, у меня прекрасная подготовка. А идут к каким-то аглоедам, которые, значит, вот врут про гарантию стопроцентного исцеления. Вот, а ко мне-то не идут. Чё ж они все идут к каким-то непонятно кому. Не буду говорить фамилии. Вот. Ну, я помню, вот вы-то не застали эту Кашпировщину, а я застал. Ох, это как психологи все с ума сходили. Они говорят, господи, он же вам врет. Тебе говорят, спокойно, мы, у нас надо, чтобы рубец рассосался. И вот все, идут туда. Вот это потом психолог успокаивается и понимает, что вот, господи, он никогда не окучит весь белый свет, и у него всегда будут клиенты. Вот, вот и все, вот вся истина. Не надо стараться охватить всех, и не надо бояться, у вас всегда будут клиенты. Вы просто работаете, у вас всегда будут клиенты. Вот. Что это я, куда меня занесло? Ну, значит, про поводу справедливости. Маленькому организму видится, что мир устроен справедливо и живет по законам справедливости. взрослый человек, он начинает понимать, что мир живет по другим законам. Их немного. Всего-то три. Ну, четыре. Группы этих законов. Первое, это, ну, естественные законы. Что мир живет по законам физики, химии, биологии. Ну, и вот есть закон всемирного тяготения. И он не имеет никакого отношения к закону справедливости. Потому что одинаково убьются выпавшие из окна и прекрасный Нобелевский лауреат, и поэт Пушкин, и какой-нибудь забулдыга Вася. Одинаково. Вот совершенно. Вот нет там никакой справедливости. Вот. И это первая группа законов, естественные законы. Второй закон, он близок к естественному, но хочется его особо выделить. Он нам очень важен. Это законы естественного отбора. Вот. Что можно сколько угодно говорить о том, что я вот лучше, потому что я такой правильный, но выбирают более сильных, более красивых, более сексуальных, более богатых. И в этом смысле, если я хочу как-то конкурировать в этом мире, то нечего жаловаться, надо просто находить что-то, в чем я действительно силен и достоин. И прежде всего думать не над тем, чтобы я покорил весь мир, а над тем, чтобы я вообще-то в своем пространстве развивался. Вот одна из бед человеческих, она в чем заключается? Люди своими руками разрушают свое счастье, залезая не туда. Вот. Ну как гениальный Шевчук поет, не в свои садимся сани, а потом все по врачам. Ну не садись не в свои сани, и все будет хорошо. Моя любимая метафора, это вот, я уже всем эту плешь проел с этой метафорой. Ну, может, кому-то из вас не проел, проем сейчас. Это значит, вот, знаете, в «Дюймовочке» в сказке Андерсона, там есть такой персонаж, жабец такой. Вот, помните, там чего? Это вообще, вот сейчас не смейтесь, вернее, смейтесь, но поверьте, я говорю совершенно без иронии. Это абсолютно здоровый организм был. Вот по всем канонам гештальт-терапии. Смотрите, как он жил. У него, он жил в очень своей среде, в полной гармонии с природой. У него было ограниченное число потребностей, только две. Поесть и поспать. Отлично, он был сфокусирован. У него, да, не было лишнего. И он все осознавал. Он открывал глаза и говорил, ну вот поспали. Теперь можно и поесть. Дальше он высовывал язык, хватал комара, ел. У него были все механизмы контактирования. Он знал, что, как, все гармонично. Дальше он осознавал то, что, ну вот, поели. Теперь можно и поспать. Он ложился спать, кувшинка была, солнце грело, здоровье, счастье. Все. Что его сгубило-то, помните? У него начала появляться новая потребность. Он что-то как-то... Вот, и там ему что-то про учебу, по-моему, задвинула матушка. А он говорит, не хочу учиться, хочу жениться. И вот здесь произошла беда. Это нарциссическая мамаша. Она ему приперла кого? Дюймовочку, лучшую невесту. Ну да. Вот если бы он нормально бы сам сориентировался, сказал, мамань, подожди секундочку, сейчас я прислушаюсь организмически так. Ага, во, увидел бы жабу, все, была бы семья, куча икры, они бы вместе спали, ели, рожали детей, было бы счастье. Осознавали бы вместе. Ну вот, значит, дюймовочка, ну и что с этой дюймовочкой? Она к какому-то принцу, он, мало того, что он в ужасе, в разрушении, в травме. Вы представьте себе дальнейшее развитие детско-родительских отношений в этой парочке. Он же ей будет говорить, сука, ты мне испортила всю жизнь. А она будет говорить, ах ты свинтус неблагодарный, я для тебя тут дюймовочку, а это ты вот выродок такой, не смог удержать. В общем, беда целая. Поэтому, пожалуйста, не садитесь не в свои сани. Вот. Чего это я куда меня тоже записал? Вот, да, это значит, ну, соответственно, естественный закон естественного отбора. Вот, но если бы мы жили только по законам химии, физики и законам естественного отбора, был бы, конечно, трэш полный. Поэтому люди придумали еще одну историю. На место закона справедливости они поставили закон социальных договоренностей. В чем разница? Я говорю о превентивной справедливости, что есть некая изначальная справедливость Божья. И не надо ни о чем договариваться. Но мы же понимаем друг друга. Но мы же по честности. Вот если кто бизнесом занимался, особенно где-то в годах 90-х, тем ведома одна история. Когда люди начинают бизнес, ребята все вместе, втроем, заодно. Бизнес поднялся. Понимаете, что бывает, да? Потому что у каждого будет разное представление о справедливом. И поэтому люди научились говорить не о справедливости, а жить, я и, конечно, извиняюсь, по понятиям, но эти понятия надо установить. Это могут быть законы, это может быть сеттинг в терапии, это может быть то, как вот это очень хорошо на берегу договариваться. Но вот в нашей культуре не очень прижился, например, брачный контракт, но вообще-то это хорошая история. И, ну, мне кажется, глупость, ну, просто культуральная глупость пытаться письменно заключать брачный контракт, для меня, например. Но вообще-то поговорить, прежде чем вступать в отношения, хорошо бы. Вообще-то, ну, как-то так понять. Вот была бы моя воля, ей-богу, если бы я где-нибудь, упаси меня Бог, в Думе сидел, я бы пытался продвинуть такой закон, не регистрировать браки, если нет доказательств, что люди пожили вместе хотя бы годик. Поспали вместе, по хозяйству повели, а потом уже оформить отношения. Ну, чего ж сразу-то вот в какие-то... Ну, потому что вот давай у нас там все будет по справедливости. Да нет, социальная договоренность. Но и этого не хватает, потому что, слава Богу, кроме естественного отбора, когда я сильнее, а тот слабее, или я слабее, а кто-то сильнее, кроме естественного отбора, кроме бесчувственных законов природы, кроме социальных договоренностей, есть закон любви. Вот что такое для меня закон любви? Это правда иррациональное чувство. Это когда я что-то делаю, выбираю, вступаю в отношения не по выгоде. Вот. Можно, конечно, сейчас предаться философии, и тогда мы поймем, что все равно по некой выгоде. Но, тем не менее, я, значит, вот могу любить и быть любимым не потому, что я там лучше по каким-то показателям, а по совершенно другим основаниям. И вот эти четыре взрослых закона, они как раз реализуются в жизни. И вот задачка вот вывести человека из представления о некой превентивной справедливости вот к этим четырем вещам, по-моему. Ладно. Еще один закон. Вот. Такой, не закон, вернее, а иллюзия инфантильная. Вот. Это иллюзия фиксированной определенности. Ну, что есть черно-белый мир. Ну, вот знаете, как вот... Вот есть прекрасное для детей стихотворение Маяковского. Помните, там, крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И вот ему говорится. Ну, потому что, в общем, любой ребенок на определенной фазе нуждается в интроектах. Ему надо дать решетку координат. Он должен сориентироваться, что плохо, что хорошо. Ну, упаси Бог, представьте себе вот такого взрослого человека, который живет по Маяковскому. Вот это однозначно хорошо, это однозначно плохо. Да нет же. Реальная жизнь, она не одномерна. У нас никогда не бывает одномерности. Все очень относительно и контекстуально. Все в контекстах, все в поле. И в этом смысле наша задачка – это сначала получить решетку координат в каком-то детстве или в начале обучения, а потом из этой решетки координат выйти и увидеть реальный волнительный мир, в котором надо все время принимать решения и устанавливать отношения. Понятно, да? Так. Вот. Ну и пятая такая инфантильная иллюзия из основных для меня – это, ой, она мне так нравится, это иллюзия универсальности человеческой психики. Вот она в терапии мешает. Ну, потому что, ну как? Ну, представляется следующее. Вот ребенку видится как? Что вот если он как-то устроен, вот если он переживает, так и другой тоже так же устроен. И, кстати, это основа эмпатии, между прочим, и понимания. Но вообще-то, когда растешь, ты начинаешь понимать, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот. То есть, в общем, ну, нету никаких женщин, мужчин, вот. У меня был период, я очень многие годы занимался, ну, такой популяризацией терапевтической культуры на радио, на телевидении. И вот я помню, я ужасно уставал вот от этих вот вопросов, которые были адресованы к чему? А вот как лучше с детьми обращаться? А как устроена мужская психология? А как устроена женская психология? Да нету этого ничего. Есть какие-то более или менее общие тенденции. Но всякий раз, когда мы встречаем человека, это совершенно уникальный человек. Нету одинаковых женщин, одинаковых мужчин, одинаковых детей, одинаковых клиентов, одинаковых терапевтов, одинаковых групп. Понятно, да? Вот. И это какая-то тоже очень важная история. И вот это вторая преамбула про инфантильные иллюзии. Ну, а теперь можем к мифам переходить. Осталось не очень много времени, а нам много-то и не потребуется, потому что мы про многое уже проговорили. В чем проблема? Проблема в том, что любой человек, идущий на терапию, всегда идет на проекциях. Он всегда что-то проецирует на терапевта. Он всегда что-то предполагает и ожидает. И, строго говоря, хотя бы немножечко, а чаще всего очень много, клиент видит в терапевте одну из трех позиций. Вот это такие экспектации, ожидания. Вот чего ожидается от терапевта. Я сейчас их назову, и многие клиенты, наверное, так вот прислушаются и поймут. Ну, наверное, да. Первая позиция, в которую в своем сознании клиент загоняет терапевта, в своем клиентском сознании, это представление о терапевте как о маге. Терапевт – это некий маг, такой волшебник. Он что-то такое сделает, мне неведомо, как он это делает, но он что-то такое сделает, и будет несчастье. Вот такое магическое представление о терапии. И поэтому, кстати, одна из вещей, в которых нуждается любая терапия в дневнике, это десакрализация. Сакральность – это священность. Вообще-то терапия должна быть десакрализирована. Вот Ирина вспоминала на вчерашней лекции, по-моему, для терапевтов и супервизоров Жан-Мари Рабина. Такого человека, который имеет огромное отношение ко всей российской гештальт-терапии. И многие из нас у него учились. Я тоже учился. Я помню, как в самом начале на группе Рабин показывал некую сессию. Одна из коллег, известная такая, хорошая очень девушка-коллега, она говорит: «Жан-Мари, ты волшебник. Это волшебство». И он говорит: «Очень жаль». Потому что магия непередаваема. И он говорит: «Моя задачка, чтобы вы научились терапии, чтобы вы видели не магию, а мастерство, и мастерству можно учиться». И вот, на мой взгляд, очень для многих клиентов дневник терапии заключается в том, что они постепенно начинают видеть в терапевте не мага и ждать не мага, а мастера. Вот эта детрансференция из мага в мастера. Мастерству можно обучать и обучаться. Волшебник – это волшебник. У нас нет волшебства, у него есть. Понятно или не очень? Вот. То есть очень важно, чтобы в ходе терапии клиент начал понимать, осознавать, как терапия работает. И тогда он может этим пользоваться. Вот. Вторая позиция ожиданий от терапевта. Вот. Это, соответственно, гуру. Гуру, такой великий, великий учитель. Гуру, ну, что такое гуру? Вообще он непререкаемые вещи говорит. С гуру не спорят. Да? И в этом смысле ожидается, что терапевт будет знать, что со мной делать лучше, чем я. Вот один из клиентских мифов, что терапевт меня видит насквозь, он лучше меня понимает, чем я сам, и он разберется, что мне делать. Поэтому, кстати, если терапевт слишком преждевременно конфронтирует вот с этим клиентским запросом, клиент говорит: «Что делать?», а терапевт говорит: «А я не даю советов, я не знаю, это вот вам». Вообще-то можно сильно огорошить человека. Потому что вообще-то очень многие клиенты, они правда искренне, по-человечески искренне считают, что терапевт, он гуру, и он всеведущий, поэтому он знает. И в ходе терапии, длительной терапии, а отчасти даже на интенсиве, постепенно, от первой встречи до последней, хоть немножечко, терапевт в сознании клиента должен выходить из позиции гуру. И в какую позицию входить? Наставник, учитель. Коуч, если хотите, это человек, который, ну, сопровождает мое обучение. Он не носитель сакральных знаний, он, ну, помогает мне что-то освоить. И третья позиция, в которую с самого начала в своем сознании клиент может засовывать терапевта, предполагаемо засовывать. Эта позиция, я для себя называю знахаря. Ну, кто такой знахарь? Это опять-таки такой исцелитель. Он все исцеляет. И многие клиенты, они как воспринимают результат терапии? По закону все или ничего. Особенно фобики, например. Вот в моем опыте, там, 30-летнем, вот люди с навязчивостями, с фобиями, у них как? Они не воспринимают уменьшение числа панических атак как эффект. Они говорят: ну вот все пропало, терапия никуда. Как никуда? У вас же было каждый день, а теперь раз в месяц паническая атака. Нет, ну была же. Вот, то есть вот либо все, либо ничего. А задачка, чтобы в сознании клиента терапевт переходил с позиции знахаря и исцелителя, такого, знаете, носителя панацеи, чтобы он переходил в настоящую докторскую позицию. Докторскую не в плане медицинскую. А вот, знаете, вот когда появился сериал о докторе Хаусе, его, конечно, врачам смотреть немыслимо тяжело, но, тем не менее, там была одна золотая идея. Мы-то все привыкли на то время к патерналистской медицине, что вот доктор знает, а я вообще такой приношу себя, и меня лечат. А помни, там Чухау сделал, он разговаривал с клиентами и говорил, давайте посмотрим, что мы имеем. Мы имеем такое-то затруднение, такие-то ограничения, такие-то варианты. Если сделаем так, такие-то риски, такие-то возможности. Начиналось сотрудничество. Так вот, когда знахарь, который меня лечит как пассивный объект, переходит в позицию докторства, с которым вместе я что-то делаю со своей ситуацией, вот это вот как раз такая терапевтическая штука. Ну и, две минутки. Ну и, соответственно, тогда, в общем, какие мифы-то клиентские будут? Уже очень понятные. Ну, первое, я уже говорил, миф о психологе или терапевте, как о знающем меня лучше, чем я сам. Это, правда, миф. И в этом смысле я все равно лучше буду себя знать, а терапевт будет мне в этом исследовании помогать. Второе. Мы уже говорили миф о великом терапевте. Вот. На самом деле, еще раз повторяю, терапевт не обязательно должен быть умнее, чем клиент. У терапевта есть три доблести. Первое. Это... Четыре. Первое. Это, правда, некий такой здравый рассудок. Способность анализировать, видеть, вообще думать. У него хорошо... Достаточно хорошо работают мозги. Это первое. Это не то, что объем знаний. Второе. У него достаточно теплое сердце, если хотите, так романтически. Он чувствителен, и он с добротой, с уважением относится к моим затруднениям. Вот. Третье. У него большая способность осознавать. Это правда. У всех, кто здесь работает терапевтами, точно достаточно развито. И четвертое. По выражению Саши Маховикова, чугунная задница. То есть он может удерживаться, сидеть и работать. Вот это то, что делают терапевты. Плохо клиенту, хорошо клиенту. Почему мы вам говорим? Нравится вам терапевт, не нравится. Принесите свое тело на сессию. Вы можете спать на сессии, вот здесь лежать с терапевтом, сидеть в телефоне. А терапевт устойчиво здесь, он работает. Поверьте, это имеет эффект. Да. Ну, как-то... Вот... Не успел, конечно. Ладно. Вот. Конечно, обязательно нужно упомянуть миф о быстром результате. Что все должно случиться быстро. Вот. Перлс в одной из своих последних книг, это основатель гештальт-терапии, писал, что я в тревоге по поводу состояния современной психотерапии. Люди все больше увлечены бла-бла-терапией. Быстрыми техниками. Моментальным, вот такая тоже миф, что отреагирование это и есть терапия. Что если я тут проплачусь, проревусь, прокричу «мама дура», то вот будет мне счастье. Ничего не будет, кроме физиологического облегчения. И Перлс правильно писал, все должно быть проработано. Поэтому это долгая песня. Отреагирование это начало пути. А потом раз за разом понимание, осознавание, поиски. Поэтому откажитесь от мифа о быстром результате. Здесь клиенты входят в мир терапии. Терапевты продолжают осваиваться в этом мире. Супервизоры помогают терапевтам. Ничего волшебного и чудесного. Мы работаем с некой добротой друг к другу, с уважением друг к другу, предоставляя друг другу себя в опыт. Еще раз хочу сказать, терапевты здесь учатся терапии. И по условиям контракта на интенсиве мы, как клиенты, мы способствуем и их тоже обучению. И мы получаем эффекты, потому что мы лучше начинаем понимать себя как клиент. И супервизоры осваиваются как супервизоры. Приходится заканчивать. К сожалению, я что-то вот не очень структурировал материал. Простите меня. Все.